Пока рабы исполняли приказания Валерии, гладиаторы удалились. Чаша дружбы обошла гостей среди гробового молчания, и лишь очень немногие из них посыпали в нее лепестки из своих розовых венков. Затем все, молча и пошатываясь, начали расходиться из триклиния, кто по комнатам для гостей, имевшимся в этом обширном доме, а кто домой, в ближние кумы. Сулла снова завалился на обеденное ложе и молчал, как будто погруженный в думы, но в сущности отупевший от пьянства. Валерия стала трясти его, говоря: «Ну что же, уже за полночь, соберешься ли ты пойти в свою спальню?» При этих словах Сулла приподнял свои отяжелевшие веки, медленно повернул лицо к жене и, еле ворочая языком, пробормотал: «И ты разогнала моих гостей! Смеешь мешать моим забавам? Клянусь Юпитером, это посягательство на всемогущество Сулы Счастливого, Эпафродита, диктатора! Клянусь всеми богами, я, владыка Рима, целого мира, и надо мной командовать не хочу, не хочу!» Стекленные зрачки его расширились, показывая напряжение воли с целью собрать силы, заставить повиноваться свой язык, скованный опьянением, но голова снова тяжело свесилась на грудь. Валерия глядела на него со смешанным чувством жалости и презрения. Но вдруг Сулла повернулся, приподнял голову и проговорил: «Метробий! Где ты, мой милый Метробий? Приди ко мне на помощь. Я хочу развестись, прогнать эту! Пускай уносят и ребенка, которым она беременна! Я не хочу признавать его своим!» В черных глазах Валерии сверкнуло негодование, и она с угрожающим видом сделала шаг к мужу, но тотчас остановилась с отвращением и крикнула: «Эй, Хризагон! Позови рабов и вели им перенести твоего пьяного и грязного господина в его спальню!» И пока Хризагон с помощью двух рабов скорее тащил, нежели вел бормочущего ругательства Суллу в его комнату, Валерия с минуту простояла неподвижно, глядя на покров стола, под которым все еще сидела спрятавшаяся Джавентина, потом презрительно махнула рукой и вернулась в свои покои. Сулла, растянувшись на своей постели, проспал непробудным сном весь остаток ночи и добрую часть следующего утра, тогда как Валерии не спалось. Экс-диктатор проснулся около полудня, разбуженный чесоткой. В последнее время болезнь усилилась и раздражала его невыносимо, доводила почти до бешенства. Вскочив с постели, он накинул на себя широкую тогу и в сопровождении ходивших за ним рабов пошел в баню, опираясь на плечо своего любимца Хризагона. Путь туда вел из его спальни через обширный атриум, украшенный колоннадой дорического ордена. Пройдя предбанник, Сулла вошел в роскошную уборную с мраморными стенами и мозаичным полом, из которой три двери вели в холодную, теплую и горячую бани. Сулла сел на мраморную скамью, покрытую подушками и пурпуровыми тканями, разделся с помощью рабов и вошел в горячую баню. В полу этой комнаты, также мраморной, были проделаны отверстия, в которые проходил через трубы нагретый воздух из печи, помещавшийся под баней. Направо от входа был устроен полукруглый алков с мраморным седалищем посредине, против которого стоял бассейн с теплой водой. Войдя в алков и усевшись в нем, Сулла взял в руки два небольших железных конуса и стал поднимать их. Таких конусов различной величины стояло в алькове несколько рядов для гимнастических упражнений с целью вызвать испарину. Переходя постепенно к более тяжелым, Сулла вскоре пришел в то разгоряченное состояние, которое предшествует испарине, и тогда, вышедший из алькова, влез в бассейн с теплой водой. Он сел в нем на мраморные ступени и весь до головы ушел в теплую воду, что, по-видимому, принесло ему большое облегчение. Так, по крайней мере, можно было заключить по выражению довольства, появившемуся на его лице. «Ах, как хорошо! Давно уже я не чувствовал себя так хорошо. Диодор!» — обратился он к одному из рабов, исполнявшему обязанности банщика. «Возьми скорее скребницу и поскреби мое тело. Меня жжет, как огнем. Я измучился». Диодор взял скребницу, инструмент вроде бронзового ножа, которым после бани растиралось тело, прежде чем намазывать его благовонными маслами, и принялся скрести ею покрытые болячками тело Суллы. Тем временем тот спросил Хризагона: «Переплел ли ты в пурпурный пергамент 22-й том моих комментариев, который я кончил 3-го дня и дал тебе для этой цели?»
«Переплел, добрый господин мой, и не только этот том, но еще 10 копий с него, которые я велел переписать рабам-копиистам».
«А, молодец, Хризагон. Так ты уже распорядился, чтобы сделали 10 копий?» — спросил Сулла, видимо, довольный.
«Да, и не только с последнего тома, но и со всех предшествовавших томов. Часть экземпляров я внес в библиотеку этой виллы, часть хранится в твоем римском доме, другая у меня, да по экземпляру каждого тома я собственноручно поднес, согласно твоему приказанию, Лукулу и Гортензию. Я нарочно распределил экземпляры по разным местам, чтобы произведение твое вернее сохранилось в случае пожара или какого-нибудь другого несчастья, пока ты не решишься опубликовать свои комментарии или пока твоя смерть, да предохранят тебя всесильные боги от нее как можно долее, не позволит сделать это Лукулу, согласно твоему завещанию».
«Кстати, о моем завещании. Я позаботился обо всех вас, немногих, кто был верен мне во всех превратностях моей жизни».
«О, зачем ты это говоришь?» — вскричал с притворной скромностью Хризагон. «Ты дал мне более, чем я заслужил. Ты даровал мне свободу, твое благоволение, богатство».
«Довольно об этом, Хризагон. Постой. Мне слышится шум в раздевальне».
Вольноотпущенник поспешно вышел из бани. Вероятно, вследствие оргии, предшествовавшей ночи, лицо Суллы было мертвенно-бледно и казалось постаревшим. Он стонал от жестоких спазмов, не утихавших даже и в ванне, и жаловался на нетерпимую боль в груди. Поэтому Диодор, исполнив все нужное около него, пошел позвать Сирмиона Родиана, вольноотпущенника и врача Суллы, всегда находившегося при нем. —